Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы продолжим разговор о второй главе Евангелия от Марка, который мы начали в нашей прошлой передаче. Конец второй главы и начало третьей посвящены событиям, происшедшим в одну субботу. Мы читаем о тех же событиях в Евангелиях Матфея и Луки. Основная идея тех событий, о которых пойдет речь сегодня, состоит в том, что Иисус – это Господин Субботы. Будучи в синагоге, Он совершил доброе дело. И, конечно, вопрос состоял в том, нарушил ли Он закон Субботы, когда исцелил человека сухой рукой. Конечно же, нет. Иисус пришел, дабы исполнить закон. И здесь мы встречаем Его объяснение на этот счет. Он говорит, что Он Господин Субботы. И что творить добро – это самое важное. Эти события важны, поскольку именно по поводу субботы у него и произошел разрыв с религиозными властями. И с того времени они начинают искать его смерти. Прочтем 23 стих. «И случилось ему в субботу проходить засеянными полями, и ученики его дорогою начали срывать колосья». Ученики стали срывать колосья и есть. Фарисеи истолковали это действие учеников как жатву зерна и молодьбу. Однако здесь фарисеи были неправы. Согласно закону, человек мог срывать колосья, и это не считалось жатвой. Мы читаем об этом в книге Второзакония, в 23 главе, в 24 и 25 стихах. «Когда войдешь в виноградник ближнего твоего, можешь есть ягоды досыта, сколько хочет душа твоя, а в сосуд твой не клади. Когда придешь на жатву ближнего твоего, срывай колосья руками твоими, но серпа не заноси на жатву ближнего твоего». Если бы они взяли в руки серпы, это уже называлось бы жатвой. Однако, как мы видим, фарисеи придавали этим стихам совершенно иную, угодную им интерпретацию, а потому они истолковали происходившее как нарушение закона. Прочтем 24 и 25 стихи в том же отрывке. «И фарисеи сказали ему, смотри, что они делают в субботу, чего не должно делать». Он сказал им, «Неужели вы не читали никогда, что сделал Давид, когда имел нужду и взалкал сам и бывший с ним?» Иисус и не пытается убедить их в том, что ученики ничем не нарушили закон субботы. Он просто отказывается спорить с ними на этот счет. Здесь он переключается на ситуацию из жизни Давида как царя. Иисус приводит им в пример случай жизни Давида, когда тот явно нарушил закон и был оправдан. Дело в том, что закон не был предназначен для того, чтобы создавать трудности Божьим слугам, когда они пытаются служить ему. Здесь Господь приводит в качестве иллюстрации пример Давида. Стихи с 26 по 28. «Как вошел он в дом Божий при первосвященнике Авиафаре и ел хлебы предложения, которых не должно было есть никому, кроме священников, и дал и бывшим с ним, и сказал им, «Суббота для человека, а не человек для субботы. Посему Сын Человеческий есть Господин и субботы». Здесь раскрывается великий принцип, относящийся к субботе и ее смыслу. Дело в том, что закон был создан для людей, а не люди для закона. И здесь мы видим другой великий принцип, состоящий в том, что Господь наш – Господин субботы. И то, и другое имеет очень важное значение, на что и хочет обратить наше внимание Марк. Это событие завершает вторую главу Евангелия от Марка. Третья глава продолжает рассказ о событиях, происшедших в ту же субботу. И мы знаем, что в конце концов именно эти события привели к разрыву Иисуса с религиозными властями тех дней. Из этой главы становится очевидно, что Иисус исцелял буквально толпы народа. Каждое из этих исцелений можно было бы описывать отдельно, точно так, как нам рассказывается об исцелении того расслабленного, которого опустили через крышу. Но Марк стремится произвести впечатление не тем, что словно через микроскоп рассматривает отдельные события. Вместо этого он позволяет нам разом взглянуть на все исцеления, которые имели место. Мне всегда было интересно, сколько людей исцелил лично Иисус. Но нужно понимать, что любые попытки назвать это число будут чистыми домыслами. Однако Марк явно старается убедить нас в том, что это число было громадным. Прочтем стихи 1 и 2. «И пришел опять в синагогу. Там был человек, имевший иссохшую руку. И наблюдали за ним, не исцелит ли его в субботу, чтобы обвинить его». Здесь возникает вопрос. Не было ли появление этого человека в синагоге специально подстроено? Я думаю, что именно так оно и было. Господь Иисус исцелял множество людей. Его враги знали, что если они приведут еще и этого туда, то Господь, несомненно, исцелит и его, когда придет в синагогу. Я полагаю, что их поступок являлся скорее комплиментом нашему Господу. Они знали о его сострадании. Но их больше волновала возможность обвинить его в нарушении субботы исцелением этого человека. Так что я полагаю, что его привели в синагогу намеренно. Нам даже сказано, что враги Иисуса уже ждали, что произойдет. Итак, враги нашего Господа пытаются найти что-нибудь, чтобы обвинить его. И как мы видим, им не приходится долго ждать. Читаем 3 стих. «Он же говорит человеку, имевшему иссохшую руку, «Встань на середину». Здесь Господь приглашает этого человека выйти на середину, потому что собирается что-то сказать собравшимся. 4 стих. «А им говорит, должно ли в субботу добро делать или зло делать, душу спасти или погубить?» Но они молчали. Враги нашего Господа уже поняли, что когда Он говорит, следует молчать, потому что всякий раз, когда они пытались спорить с Иисусом, их ждало поражение. Читаем 5 стих. «И воззрев на них с гневом, скорбя об ожесточении сердец их, говорит тому человеку, «Протяни руку твою». Он протянул, и стала рука его здоровая, как и другая. Здесь Господь, по сути дела, уничтожает все ограничения, которые навязывали их фарисейские традиции, и подходит к самому главному, для чего изначально была дана суббота. Эти люди не желали отвечать ему, потому что знали, что, ответив, они сами вынесут себе осуждение. Обратите внимание, что здесь Господь Иисус посмотрел на них с гневом. И нам, пожалуй, стоит запомнить, что Иисус тоже гневался. Интересно отметить одну грамматическую особенность этого стиха. Слово «гнев» в греческом языке стоит в такой форме, которая несет идею моментального гнева. А греческое слово «скорбя» в данном стихе использовано в настоящем времени и подразумевает непрерывную скорбь. Так что здесь мы должны читать следующее. «И воззрев на них с гневом», то есть вспылив на какое-то мгновение без затаенной злобы или ненависти, «но скорбя об ожесточении сердец их», то есть непрерывно скорбя о них. Действительно, Иисус все время страдал из-за ожесточения людских сердец. Иисус исцеляет этого человека. Да, это была суббота, день отдыха для евреев. Но поскольку суббота была создана для блага человека, и поскольку Он Господин субботы, Иисус исцеляет этого человека в субботу. События второй половины второй главы и это происшествие следует рассматривать вместе. Именно эти два события приводят к разрыву с религиозными властями. Далее читаем шестой стих. «Фарисеи, выйдя, немедленно составили с иродианами совещание против него, как бы погубить его». Это было начало заговора, как им погубить его. И теперь они не успокоятся, пока не увидят его смерть на кресте. Но сейчас они еще не могут помешать Иисусу продолжить его служение. Стихи 7 и 8. «Но Иисус с учениками своими удалился к морю, а за ним последовало множество народу из Галилеи, Иудеи, Иерусалима, Идумеи и из-за Иордана. И живущие в окрестностях Тира и Сидона, услышав, что он делал, шли к нему в великом множестве». Как вы видите, люди приходят из различных мест и идут за ним. В этот момент наш Господь тихо удаляется, избегая конфронтации с фарисеями. Дело в том, что его час еще не пришел. Позднее в Иерусалиме он смело выступил навстречу противнику. Но здесь он просто уходит, и народ следует за ним. Если вы найдете на карте все перечисленные здесь места, вы увидите, что они разбросаны по всей территории. Из всех тех мест народ собирался, чтобы послушать учение нашего Господа Иисуса. Но здесь его подстерегает еще одна опасность. В этот раз она исходит уже не от религиозных властей. Сейчас ему грозит опасность быть раздавленным толпой. Но посмотрите, что делает Иисус. 9-10 стихи. «И сказал ученикам своим, чтобы готова была для него лодка по причине многолюдства, дабы не теснили его. Ибо многих он исцелил так, что имевшие язвы бросались к нему, чтобы коснуться его». Эта толпа не только мешала ему, она еще и подвергала его опасности. Они давили на него со всех сторон. Нам сказано, что он исцелил многих, но мы не сможем свести это слово «многие» к какому-то конкретному числу, потому что много – это много. Евангелие приводит нам лишь некоторые конкретные примеры того, как он исцелял людей. Далее 11-12 стихи. «И духи нечистые, когда видели его, падали перед ним и кричали: „Ты Сын Божий!“ Но он строго запрещал им, чтобы не делали его известным». Как видим, нечистые духи признавали его. Я хочу отдельно поговорить о проблеме бесовства и одержимости бесами. А потому мы вернемся к разговору на эту тему в одной из наших следующих передач. Однако я скажу, что в наши дни мы вновь сталкиваемся с явлением, которое носит название «поклонение сатане». Это явление очень широко распространено сегодня, но, как мы видим, Иисус не желает принимать свидетельства от темных и нечистых сил. Бесы признавали его, но он не желал их свидетельства. А далее мы читаем 13 стих. И мы начинаем лучше понимать особую Божью цель в избрании и назначении 12 апостолов. «Потом зашел на гору и позвал к себе, кого сам хотел, и пришли к нему». Здесь я хотел бы обратить ваше внимание на одну деталь. Именно он делает здесь выбор, нравится вам это или нет. Именно он выбирает их, как сказано в Евангелии от Иоанна в 15 главе, в 16 стихе. «Не вы меня избрали, а я вас избрал и поставил вас, чтобы вы шли и приносили плод, и чтобы плод ваш пребывал, дабы чего не попросите от Отца во имя Мое, Он дал вам». И можно с уверенностью сказать, что поскольку он сам выбирает их, а не они избрали его, то и несет ответственность он за них. Эта мысль очень успокаивает. Бог спас нас, начал в нас работу, и Он всегда будет рядом с нами. Он будет с нами до конца. Именно это и имеется здесь в виду. Читаем 14 и 15 стихи. «И поставил из них 12, чтобы с ним были, и чтобы посылать их на проповедь, и чтобы они имели власть исцелять от болезней и изгонять бесов». Это последнее призвание учеников. Здесь они уже становятся его апостолами. И здесь он посылает их на самостоятельное служение. Сам Иисус с ними не идет. Здесь Марк не приводит дополнительных деталей, но читая Евангелие от Матфея, 10 главу, стихи с 5 по 42, мы узнаем еще больше об их служении. Далее, в стихах с 16 по 19 приведены имена апостолов. Я просто перечислю имена всех 12. Первым идет Симон Петр. Он возглавляет каждый список апостолов. Далее Иаков, сын Зеведея, который здесь упоминается вторым. Затем Иоанн, брат Иакова. Далее мы находим Андрея, брата Симона Петра. Обычно его упоминают вместе с братом. Затем названы Филипп, Варфоломей, которого еще называли Нафанаил, Матфей, Фома, Иаков, сын Алфеев, Фаддей, которого еще называли Леввей, и Иуда. Затем идут Симон Канонит и Иуда Искариот. Очень интересно сравнить списки апостолов, которые мы находим во всех четырех Евангелиях и в книге Деяний. Интересно отметить, что там приводятся разные имена учеников. Итак, он избрал этих людей. Далее 20 и 21 стихи. «Приходят в дом, и опять сходится народ, так что им невозможно было и хлеба есть. И, услышав, ближние его пошли взять его, ибо говорили, что он вышел из себя». В 20 стихе Марк пытается продемонстрировать нам, насколько занят был Иисус в своем служении. Обратите внимание на реакцию близких Иисуса в 21 стихе. «Если человек посвящает свою жизнь какой-то великой, хоть и земной цели, он обычно заслуживает признания людей». Музыкант, спортсмен, политик, которые все отдают своему делу, получают признание людей этого мира. Однако, если человек полностью отдает себя делу Бога, его клеймят фанатиком. 22 стих демонстрирует отношение к Иисусу и к происходящему религиозных вождей. А книжники, пришедшие из Иерусалима, говорили, что он имеет в себе Вельзевула и что изгоняет бесов силою бесовского князя. Вельзевул – это было языческое божество, которого иудеи считали предводителем злых духов. В стихах с 23 по 27 Иисус отвечает на это обвинение и, призвав их, говорил им притчами. Как может сатана изгонять сатану? Если царство разделится само в себе, не может устоять царство то. И если дом разделится сам в себе, не может устоять дом тот. И если сатана восстал на самого себя и разделился, не может устоять, но пришел конец его. Иисус хочет выразить очень простую мысль. Он не мог изгонять бесов силою бесов по той простой причине, что тогда дом разделился бы в самом себе. Никто, войдя в дом сильного, не может расхитить вещей его, если прежде не свяжет сильного, и тогда расхитит дом его. Грабитель, прежде чем ему удастся ограбить дом, должен прежде связать хозяина дома. И в этом заложена глубокая истина. Господь Иисус не мог творить свои великие дела силой сатаны, потому что в этом случае сатана разделился бы сам в себе. И далее следуют стихи с 28 по 30. «Истинно говорю вам, будут прощены сынам человеческим все грехи и хуления, какими бы ни хулили. Но кто будет хулить Духа Святаго, тому не будет прощения вовек, но подлежит он вечному осуждению. Сие сказал он, потому что говорили в нем нечистый дух». Здесь мы видим пример греха, которому нет прощения. В наши дни такой грех совершить невозможно. Для начала отметим, что Иисус, вторая личность Троицы, был с ними, а они обвинили Его в том, что Он изгоняет бесов силою Вельзевула, хотя Господь делал это силой Святого Духа. То есть они фактически отвергали свидетельство двух личностей Божественной Троицы. Они отвергали свидетельство Сына и свидетельство Святого Духа. То есть, отвергая Христа, они противились самому Святому Духу, а это является грехом, которому нет прощения. В наши дни совершить непрощаемый грех невозможно. Под непрощаемым грехом мы подразумеваем, что человек совершает грех, а затем осознает факт его совершения и чувствует раскаяние. Но даже когда он признается в нем перед Богом, Бог не дает прощения. Но это не так. Христос умер за все грехи, а не просто за какие-то грехи. В наши дни невозможно совершить поступок, который он не сможет простить. Но если мы говорим о грехах, которым нет прощения, то важно отношение человека, его настрой, а вовсе не само действие. Когда человек богохульствует своими устами, вовсе не его слова осуждают его. Его осуждает состояние его сердца, постоянное отвержение Бога, если, конечно, он не перестанет противиться. Таким образом, сопротивляться обличению Святого Духа в сердце и жизни – это и есть грех против Святого Духа. Далее мы читаем стихи с 31 по 35. «И пришли матерь и братья его, и, стоя вне дома, послали к нему звать его. Около него сидел народ и сказали ему: «Вот матерь твоя, и братья твои, и сестры твои вне дома спрашивают тебя». И отвечал им: «Кто матерь моя и братья мои?» И, обозрев сидящих вокруг себя, говорит: «Вот матерь моя и братья мои. Ибо кто будет исполнять волю Божию, тот мне брат и сестра и матерь». Оба, единокровных брата Господа Иисуса, Иаков и Иоанн, являлись авторами посланий Нового Завета. Но при этом они нигде не указывают, что Иисус был их кровным братом. Дело в том, что любой человек, пребывающий во Христе, ближе ему, чем его земные мать и братья. Это и есть причина, почему он посмотрел на собравшихся там и сказал, что они ближе ему, чем его собственные братья и мать. Важно, друзья мои, иметь тесное общение с Богом во Христе Иисусе, приняв его своим Спасителем, что дает нам право называться сынами Бога. На этом мы и закончим сегодня. В следующей передаче мы приступим к изучению 4 главы.